новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 января, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
По-прежнему не очень много пробок на московских дорогах, но ситуация потихоньку возвращается к нормальной. Когда, например, по пятницам 3 часа существенных пробок, когда люди из города возвращаются. Сегодня тоже 3 часа пробок, но существенные их, наверное, не назовешь. Проблемы есть, безусловно. Впереди 3 часа 5-бальных пробок. А прямо сейчас 4 балла. Но, согласитесь, это не обычная пятница обычной рабочей недели в Москве. Еще обращаем внимание на то, что существенная серьезная пробка сейчас на московском скоростном диаметре. Буквально бордового цвета, похоже, дорожно-транспортное происшествие где-то между Ярославкой и метрогородком. И вот, соответственно, если вы едете в сторону Ярославки от шоссе энтузиастов, то в районе пересечения со Щелковским шоссе вы уже попадаете в пробку и, соответственно, по скоростному диаметру быстро ехать не сможете. Еще третье транспортное кольцо, но это уже стандартная история, от Беговой в сторону проспекта Мира. Еще тоже третье транспортное кольцо, но от проспекта Мира в сторону Беговой. Ну и, конечно, как вы понимаете, никаких нормальных историй передвижения нет на внутреннем МКАДе от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе. Сегодня там пробка даже больше, чем обычно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин дал поручение по удаленной идентификации клиентов банками. Что имеется в виду под подобного рода определением? Чего ждать от подобных новаций? И насколько это уязвимо для мошенников? Первая тема. Вторая. В Москве прогнозируют новую вспышку свиного гриппа. Называют уже самые опасные штаммы. Говорят, что активность выросла за последний месяц. Больше того, в разных российских регионах уже 5 человек погибли, но что это за опасность, кто уязвим больше других и чего ждать в Москве. Вторая тема, теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. ВТБ рассчитывает до конца 2025 года открыть банк в Иране. Это заявление главы ВТБ Костина. Жители села в зоне безопасности Приднестровья, как пишет агентство ТАСС, не хотят подключения к электросетям Молдавии. Теперь смотрим, что пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Рогов признал Британию не мнить себя империей, а военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с Хамас по прекращению огня в Газе и освобождению заложников.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще вот срочное сообщение. Есть такой холдинг «Главпродукт», вы, наверное, слышали. Он был передан недавно Росимуществу. Так вот, компания, которая владела этим холдингом до передачи Росимуществом, это американская компания, как выясняется, теперь пытается это дело отсудить. Во всяком случае, компания подала в Москве целых 3 иска. Об этом пишет агентство РИА Новости. Тема платного проезда по МСД 357. Так мы уже обсудили эту тему. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Итак, первая тема. Владимир Путин дал поручение по удаленной идентификации клиентов банками. До 15 июля правительство и Банк России должны законодательно обеспечить возможность такой удаленной идентификации в рамках, как сказано, экспериментального правового режима. Это, значит, для кредитных организаций возможность удаленной идентификации клиентов, в том числе с использованием видеоконференц-связи. Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский к нам присоединяется. Вячеслав Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, удаленная идентификация клиентов банками. Над чем будут работать Центробанк и правительство? Что в результате появится для нас, обычных клиентов?
Ну, фактически удаленная идентификация, она уже сейчас существует, например, при помощи усиленной цифровой подписи и тому подобных инструментов. Вот. А сейчас происходит, собственно, внедрение уже более широкое, то есть не только для профессионалов, например, при проведении торгов, но и для обычных пользователей. Вот, способы идентификации могут быть разные. Я думаю, здесь не только при помощи цифровых подписей, тут, возможно, будет еще биометрия или что-то подобное. Вот, я думаю, что этот вопрос сейчас прорабатывается. В целом мы получим возможность удаленно проводить банковские операции.
Ну, то есть снимать деньги, переводить деньги, все это можно будет делать, грубо говоря, по радужной оболочке глаза, как говорят некоторые.
Я думаю, что здесь перечень самих операций будет сначала ограниченным, но по мере того, что будет поступать положительный опыт, я думаю, что будет он расширяться со временем.
На ваш взгляд, это будет востребовано клиентами банков?
Да, безусловно, это будет востребовано клиентами банков, потому что, в общем-то, не все могут появляться в личном отделении, не всем это нужно. Это будет востребована услуга.
А насколько это уязвимо для мошенников? У нас и так людей, которые пострадали от того, что на их имена открывают вклады, потом на эти вклады берут кредиты, ну и так далее и тому подобное. Не получится ли, что подобных случаев будет только больше?
Безусловно, мошенники попробуют в кавычках на зуб все эти новые продукты, новые технологии. Вот. Но это происходит фактически с любым нововведением, которое у нас в последние годы происходит. То есть, да, какой-то всплеск небольшой будет, скорее всего, но будут найдены способы купировать фрод.
Так, может быть, сначала купировать фрод, а потом внедрять подобного рода новации?
Именно сейчас так это происходит, но, как показывает опыт, люди, которые специализируются на мошенничестве, они всегда находят новые пути для обхода уже существующей защиты. Это бесконечный процесс, который будет происходить, пока будет банковская система.
Спасибо. Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА». 7373948, телефон прямого эфира. Был недавно случай, человек улыбался у кассы и оплатил бутылку водки чужому человеку. Ну вот, видите, даже не обязательно мошенники, случайность. 859-й рассказывает. Что вы думаете по поводу развития этих новаций? От этого, безусловно, удобнее, но рисков, безусловно, больше. 7373948. Вот Сергей 424-й. Не вижу, говорит, никакого смысла в новых способах идентификации. Тех, что сейчас есть, вполне достаточно, чтобы удаленно проводить операции. Ну, а почему бы не использовать видеоконференц-связь? Или вы уже используете, Сергей? Разве сейчас мы удаленно не распоряжаемся своими деньгами в банках? О чем речь? Поясните, пожалуйста. Ну, о прямых, на самом деле, прямых контактах с банками. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя, извините. Ну вот на самом деле, да, тоже не очень понятно, что они еще хотят добавить, потому что, вот, смотрите, я открывал ИП, я не ходил ни в налоговую, ни в банк, я все сделал с телефона, лежа на диване, ко мне единственное, что приехал представитель банка, чтобы я подписал договор, мне даже карты не дал, у меня карта виртуальная. То есть вот единственное, что это представитель банка теперь не должен выезжать клиенту, достаточно будет по видеосвязи позвонить, я вот так это понимаю. А так у нас цифровизация полным ходом. Я за 10 лет в отделении банка не был ни разу.
То есть, с вашей точки зрения, проблем удаленной идентификации клиентов банками сейчас уже не существует?
Ну вот единственный вопрос, что ко мне приехал человек подписать договор. Больше я в банке не был.
Ну вот, к примеру, не надо будет даже этого делать?
Ну вот это отлично, пускай по видеосвязи я позвоню, но как бы из этого раздувать новость, ну это много.
Секундочку, из этого можно раздувать не новость, из этого можно раздувать проблему. Мошенники за вас начнут звонить, придумают ваше лицо и наберут на него кредитов.
А сейчас же у нас, во-первых, вся работа с банком подвязана двойная идентификация, то есть СМС плюс у меня еще подключена биометрия. Вот, поэтому такая система вроде достаточно надежная. Единственное, еще есть момент по поводу вот ключа, который квалифицированная подпись. Вот не хотелось бы, чтобы этот ключ еще стал платным для физиков, потому что сначала он был бесплатным для ИП, а сейчас он для ИП стал платным, когда поняли, что это удобно.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Движение в эту сторону. Что вы об этом думаете? Вот Григорий говорит, что все закончится тем, что по лицу начнут штрафовать пешеходов, которые на красный свет ходят. 7373948, код города 495. Вот это продвижение, когда, к примеру, вас смогут узнавать, по, причем узнавать для серьезных действий, подписание договоров разного рода, открытие счетов, вкладов и так далее. Вас могут узнавать буквально, когда вы подключаетесь к связи с новым для вас банком, ну, по видеоконференц-связи, если вы до этого, соответственно, сдавали свою биометрию. Это хорошо или плохо? Это движение в нужном направлении или нет? ИП в прошлом году в банках сделали выход сертификатов. Вера, видимо, для Кости пишет, 132-я. Так все-таки, сфотал деньги, отправил фотку в банк, деньги зачислили на счет, пишет 851-й, но, как мы понимаем, вот это как раз шутка. Деньги-то будут реальные, а фотать будут, собственно, не деньги, а ваше лицо. 7373948, телефон прямого эфира, и, видимо, этим изображением так или иначе оперировать. Договоры сейчас не нужно подписывать в банке. Через интернет-банкинг спокойно открывается счет и заключается договор, продолжает Сергей 424-й, которому кажется, что никаких новых дел с удаленной идентификацией клиентов банками делать не нужно. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Беда в том, что у нас недостаточная ответственность банков и других подобных организаций перед людьми, перед клиентами и перед случайными людьми. И так как это недостаточная ответственность, то отсюда и банки не предъявляют, ну и другие организации не предъявляют достаточные требования к разработчикам.
Подождите, Борис Семенович, когда вы говорите «недостаточная ответственность», вы должны объяснить, чего не хватает.
А вот как, почему не хватает? Вот, например, на Макса Челнокова, так сказать, там были взяты какие-то кредиты, он сам по радио это говорил. И это же привнесло ему значительные моральные издержки. И если бы вот эта организация, вот эта вот личный кабинет, который держит этот личный кабинет, понесла бы перед ним серьезную ответственность, ну, выплатил бы ему, допустим, 10 миллионов, то в следующий раз они бы к разработчикам, к программистам предъявили бы более повышенные требования.
Подождите, но банк тоже пострадавшая сторона в этом смысле?
Ну, банк пострадавшая сторона. Ну, я не знаю, если он пострадавшая сторона, тогда грош цена его вообще сотрудникам.
Понятно, то есть нам кажется, что эти не могут пострадавшими быть. 7373948, слушатели тем временем продолжают спорить о том, насколько усиленная цифровая подпись бесплатна. Ключ для ИП тоже бесплатный, делал в ноябре, рассказывает Роман 694. Это плата за флешку специальную есть, на которую КЭП записывает, так она, говорит, всегда была платной. Но все-таки вот это движение к распространению наших личных персональных данных, в том смысле, что наших биометрических данных. Насколько далеко оно может пойти? Может быть, действительно, с разного рода удаленными идентификациями банков мы рано или поздно дойдем до того, что и штрафовать нас за переход на красный свет начнут по лицу или по радужной оболочке глаза. 7373948. Телефон прямого эфира. Военно-политический кабинет Израиля утвердил сделку с Хамас по сектору Газа со ссылкой на канцелярию. Продолжают писать информационные агентства. Это новости, которые в эти минуты поступают на информационное агентство, которые мы засчитываем в прямом эфире, а вы их слушаете.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну что, никого не страшит, ну, кроме, по-моему, кого? Григория. По-моему, только Григорий побаивается того, что у него штрафы начнут списывать при переходе на красный свет в результате продвижения этой самой истории с удаленной идентификацией клиентов сначала банками. Ну вот, а все остальные более-менее спокойно к этому относятся. Теперь следующая тема. В Москве прогнозируют новую вспышку свиного гриппа. Активность, говорят, выросла за последние месяцы. Уже в российских регионах 5 человек погибли. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, не преувеличивают опасность? Что это за опасность теперь?
Вы знаете, каждый год у нас наступает осенне-зимний период, и каждый год это сопровождается подъемом заболеваемости респираторными инфекциями, которые и относятся к гриппу. Когда у нас недавно были январские праздники, мы все сидели дома, и уровень заболеваемости значительно снижался. Сейчас мы выходим на учебу, на работу, формируются эпидемические цепочки, создаются условия для того, чтобы больные заражали здоровых, и идет подъем заболеваемости. Он вполне ожидаем, это соответствует тому, что было и год, и 10 лет назад. И в ближайшие недели подъем заболеваемости, к сожалению, будет в обязательном порядке во всех регионах, во всех возрастных группах. Говорить, что на сегодняшний день ситуация катастрофическая, крайне неосмотрительно. Да, определенный подъем заболеваемости гриппом есть. Но сказать, что это сверхъестественное состояние, нет, нельзя.
Чем опасен именно этот вирус?
Вирус гриппа – это один из тяжелейших вирусов, который входит в группу ОРВИ. Он ежегодно уносит определенное количество жизней по всему миру. Данный вирус появился в 2009 году. Ежегодно он регистрируется в Российской Федерации, но, к нашему большому счастью, те вакцины от гриппа, которые присутствуют на нашем фармрынке и которому у каждого из нас есть бесплатная возможность вакцинироваться, они содержат именно этот вирус. Поэтому те, кто привит, они на практически 100% защищены от данной напасти.
Когда Руслан 528 спрашивает, какая прививка от этого гриппа, вы говорите, обычная прививка против гриппа.
Каждый год все вакцины от гриппа дорабатываются с учетом тех изменений в вирусе, которые произошли за предыдущий год. Поэтому нас и рекомендуют вакцинироваться каждый год в сентябре-октябре. Поэтому те, кто привиты, они привиты именно от тех вирусов, которые должны прийти в данный осенне-зимний период.
Люди, которые не прививались от гриппа в этом сезоне, должны предпринимать какие-то особенные меры?
Конечно, и самое лучшее, что они могут сделать, это пойти завтра или сегодня и привиться. Вакцины доступны в поликлиниках, поэтому по полису ОМС, по месту жительства, ничего это не мешает. Те же, кто не привит и вокруг начинают кашлять, чихать, они должны вспоминать тот опыт, который они получили за время пандемии COVID. Дистанцирование, ношение средств индивидуальной респираторной защиты – и самое главное, тем, кто уже чувствует себя немножечко нездоровым, не выходить и не заражать своих коллег и одногруппников, и одноклассников.
Было много споров. Давайте еще раз по этому поводу вы выскажитесь. Средства индивидуальной защиты, они для того, кто заболел, или того, кто не хочет заболеть?
Тот, кто у нас уже болен, лучше, если он останется дома и не будет не использовать никакие средства индивидуальной респираторной защиты. Тот, кто выходит в эпидсезон на улицу, когда из каждого средства массовой информации говорят, что эпид-порог по гриппу пройден, а этого, кстати, сейчас еще нет, то в этом случае для нас, для всех, про маски нужно вспоминать. Если уж случилось такое недоразумение, и больной человек должен куда-то выйти, то он также использует средства индивидуальной респираторной защиты. Маска не защищает на 100%. Но хоть на какое-то количество процентов она снизит риск заражения.
Про витамины и чеснок что скажете?
Кто очень любит кушать чеснок, пускай их кушает. У кого есть гиповитаминоз, врач назначит витамин, который ему показан. Но для профилактики гриппа это не является панацеей.
Что-то существует, что можно было бы назвать средством профилактики гриппа?
Помимо вакцины, что на самом деле самое лучшее, что у нас есть, есть еще и химиопрофилактика. То есть противовирусные препараты, которые назначает врач для лечения больного с гриппом, они же могут быть использованы для экстренной профилактики. То есть, грубо говоря, сегодня на вас кашлянули, чихнули, и вы с высокой долей вероятности представляете, что это больной с гриппом. Вот в этот день и нужно начинать экстренную профилактику этими лекарствами.
А лекарства, которые продаются в аптеках?
Да, да, естественно. И в аннотации так и будет написано: лекарственный препарат против вируса гриппа.
Ну, еще один вопрос. А кто в группе риска?
В группе риска, естественно, детишки, у которых нет иммунитета, которые еще с этим вирусом не сталкивались. В группе риска те, кто не вакцинирован. В группе риска люди с хроническими заболеваниями и наши пожилые родители, бабушки, дедушки, естественно, их тоже нужно защищать.
Вы неоднократно подчеркнули, что вот прямо сейчас вспышки нет, но и в сообщениях сегодняшних никто не говорит, прогнозируют, говорят, новую вспышку свиного гриппа. На ваш взгляд, когда это может быть?
Если мы обратимся к данным статистики Института гриппа, то он уже показывает подъем заболеваемости. И вот этот вот вирус, как вы сказали, свиного гриппа, а на самом деле вирус гриппа H1N1, он лидирует среди других вирусов гриппа. И подъем этой заболеваемости будет в ближайшие несколько недель, а может быть и больше месяцев.
Спасибо. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, был с нами на прямой связи. А кто-нибудь в ближайшие дни, ну вот недавно, прививался от гриппа? Как это работает? 7373948. Спорт, правильное питание и здоровый сон. Уже много лет никакого гриппа не ловил. Костя 873 рассказывает о своем рецепте. А может быть, у кого-то есть другой рецепт? А может быть, кто-то действительно прививался от гриппа? Может быть, кто-то старается ограничивать себя в общении с народом? Может быть, кто-то достал маску или купил новую? 7373948. Телефон прямого эфира. Да, и еще, если кто-то может подтвердить или опровергнуть, Григорий жалуется в интернете, говорит, очень плохо с трансляцией, а в Телеграме нет трансляции вообще. Если это так, тоже напишите. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Готовы ли мы к новой вспышке гриппа? Его называют свиным, но вот проще по-научному говорить H1N1. Активность выросла за последние месяцы и далее будет расти, судя по всему. Уже 5 человек погибли из разных российских регионов. Среди прочих это Ульяновская область, Московская область, Новосибирская, Воронежская область и Забайкальский край. Когда говорили про группы риска, что это пожилые люди с хроническими заболеваниями и дети, собственно, детали того, кто погиб, вот сейчас уже, они своего рода доказательства того, какие группы риска на самом деле. Пенсионеры 95 и 72 лет, пишет Мэш, а также 5-летний ребенок с ДЦП. Причем все эти люди были непривитыми. 7373948, телефон прямого эфира. Трансляция действительно отвратительная, подтверждает Катя 986, ну, видимо, что-то с интернетом действительно. Но хотя бы надо понимать, как это работает, насколько масштабны проблемы. Кто готовится к этому? Привился в том году платно квадриком. Руслан, это так называет, он с квадриком на дружеской ноге. В поликлинике только Ультрикс от 3 штаммов. Вы думаете, это принципиальная разница? Неоднократно ведь медики говорили, 3 или 4, принципиальной разницы вроде нет. У меня иммунитет работает, потому что не убиваю его прививкой, настаивает 279-й, никогда не болел гриппом. Ну, будем надеяться, что вы никогда и не начнете. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я дозвонился до трансляции, да?
Но вы не только дозвонились, вы уже в трансляции.
Вы знаете, а вот есть еще метод предохраняться от гриппа. Это после того, как был на ВКонтакте, в коллективе, значит, прийти домой и промыть простым мылом свой нос, прополоскать. И это действенная мера.
Но говорить об эффективности этой меры мы не будем, как исключительной. Одна из мер, безусловно, это тоже. Об этом тоже неоднократно говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Вы-то прививались? Может быть, нет, не будем голосование проводить. Интересно, на самом деле, насколько мы готовы к новой вспышке гриппа. В данном случае свиного. Кто-нибудь собирается, кто-нибудь в последние дни прививался? Интересно, насколько это действительно работает? Если да, то давайте, звоните. 7373948. Код города 495. Пока дозваниваетесь, как обычно, срочное сообщение. Что у нас опять? Повышенную выплату контрактникам в Тверской области продлили до 1 марта 2025 года. Ладно, возвращаемся. А вы пробовали прививаться, да? Алло.
Алло.
Да.
Вы знаете, я вот, к сожалению, должен высказать крамольную мысль, исходя из своего печального опыта. Дело в том, что вот то, что сказал специалист по поводу респираторных средств защиты, это безусловно и однозначно. Что касается мыла, ну, хотите мажьте, хотите нет. Это ерунда, потому что когда вы уже пришли, и у вас в носу там...
Ну, уже поздно, да.
Принесли, мылом мазать бесполезно, и керосином, и чем угодно. Вот. А что касается прививок, то у нас, к сожалению, это находится... Ну, извините, на уровне ниже плинтуса. И в результате, получается, это как искусственный отбор. В свое время...
Так а что... Когда... Подождите, а что ниже плинтуса? Качество прививок, качество организации процесса прививок?
Организации.
Да ну.
Значит, в свое время шла очередная волна. Вот я работал на предприятии, И, значит, всех сотрудников обязали там пройти набор каких-то прививок, и в частности от столбняка. До сих пор у меня, значит, как бы не было прецедентов на этот счет. Я все это сделал. А через неделю мне пришлось вызывать скорую. И когда врач приехал, и, значит, к этому моменту уже приступ сходил на нет, я ему все это подробно описал, он сказал: вот этот приступ, вернее, эта прививка была у тебя предпоследней, а следующая прививка у тебя будет последней.
Ну, есть и такие врачи, безусловно. Илья говорит, надо постоянно нюхать вьетнамскую звездочку. С его точки зрения, это поможет побороть свиной грипп. А Вячеслав 856 написал так: прививаюсь каждый год, больше, чем сопли, не болею. Лет 15 точно, а мне 55. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И главные информационные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Традиционные пятничные пробки в Москве. Прямо сейчас пока еще 4 балла, но вот потом нам обещают 3 часа 5-бальных пробок. Как вы понимаете, обычно по пятницам 3 часа 7-бальных пробок. Пока только 5-бальные. В общем, пока город неплохо вживается в 2025 год, но есть и проблемы. Проблемы существенные. По-прежнему очень серьезная пробка на Московском скоростном диаметре или Северо-Восточной хорде, начиная от Щелковского шоссе в сторону Богородского, в сторону Ярославки. Судя по тому, что мы видим на карте пробок, это результат дорожно-транспортного происшествия. Еще многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе в районе Путилково, то есть между Волоколамкой и Ленинградкой. И очень серьезная история с попыткой передвижения по Новой Риге. От МКАДа в сторону области начинается пробка, которая, так я понимаю, километров 6, а может быть даже больше. Имейте это в виду, пока, в целом напомню, нет, хотел сказать, пока 4, нет, уже 5-бальные пробки, и впереди, по прогнозам, 3 часа таковых.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, результаты исследования опубликованы, которые показывают, что средняя стоимость медицинских услуг в России за год выросла на 15%. Получается, что медицина дорожает быстрее инфляции. Официальная инфляция ведь у нас чуть меньше 10%. В чем причины такого опережающего роста? Первая тема. Вторая, наоборот, про снижение цен. В России снизилась средняя стоимость автомобилей с пробегом. Все вокруг дорожает, а автомобили с пробегом почему-то дешевеют. Чем это можно объяснить? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, что у нас на лентах информационных агентств. Си Цзиньпин с Трампом поговорил по телефону. Об этом со ссылкой на агентство Синьхуа. В эти минуты пишут все информационные агентства, о чем говорили, пока, во всяком случае, не пишут. Еще из срочных сообщений: в Австралии вандалы разрисовали антисемитскими граффити дом лидера еврейской общины. Тоже без подробностей. Ну и Минтранс, это уже пророссийские реалии, работы по высокоскоростной магистрали, читая от Москвы до Питера, идут по графику. В 2025 году начнется уже активная фаза этой стройки.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Кто из вас следит за тем, что творится с ценами на медицинские услуги? Вот это было бы интересно сейчас послушать. Дело в том, что есть исследование компании «Лучи», которое публикует газета «Ру», в котором сказано: средняя стоимость медицинских услуг за год выросла на 15%. Говорят про инфляцию отдельно, а про подорожание содержание технологии препаратов отдельно. То есть получается инфляция само собой, а потом еще плюс препараты с технологиями подорожали. При этом затраты на амбулаторное лечение остались стабильными, а вот лечение в стационарах подорожало на 18%. Чаще всего граждане обращаются с острыми респираторными заболеваниями, 21%, травмы, 18%, заболевания сердечно-сосудистой системы, 15%, ну и еще. Зафиксирован рост числа обращений, связанных с хроническими заболеваниями, к примеру, как сахарный диабет и остеоартрит, 9% и 11% соответственно. Молодые люди по-прежнему чаще тратятся на лечение травм и инфекций, граждане от 30 до 50 лет, на терапию стресс-индуцированных заболеваний и операций. Большая часть расходов пожилых людей уходит на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитационные программы. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения в Высшей школе экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Получается, если мы помним, официальная инфляция чуть меньше 10%, получается, что вот эта средняя стоимость медицинских услуг, которая за год выросла на 15%, показывает, медицина дорожает быстрее инфляции. А почему?
Ну, во-первых, давайте говорить о том, что речь идет о платной медицине, а бесплатная медицина в России, ну, приблизительно в 5-6 раз больше, чем все общие затраты на платные услуги, о которых, собственно, вы говорите. Это первое. Второе, если говорить о ценах на платные услуги, то, скажем, в 2021 году цены на них подорожали аж на 25%. Этот процесс идет постоянно. Инфляция, но кроме инфляции еще... Я бы сказала так, объективные и субъективные моменты, факторы, которые влияют на цены в платном сегменте. Вот что можно отнести к объективным? Понятно, что сейчас это логистические сложности, действительно стало дороже доставлять и оборудование, и расходные материалы, и лекарства дорожают именно поэтому. Изменился курс доллара, это тоже повлияло на стоимость, по крайней мере, импортных материалов, которых как раз в платном сегменте значительно, ну, достаточно много. Инфляция зарплат. Действительно, зарплаты повышаются в государственном сегменте. Для того, чтобы удержать врачей в платном сегменте, врачам тоже повышают зарплату. Это, естественно, отражается на стоимости услуг. И, конечно же, кадровый голод, который при улучшении условий в государственном сегменте заставляет частные клиники значительно больше тратиться на привлечение специалистов в свои клиники. Это тоже, естественно, все ложится на плечи нас, покупателей. Но есть еще и субъективные вещи, это очевидно, потому что рост спроса на эти услуги, особенно среди вот молодого поколения, о котором вы говорили, приводит к тому, что клиники просто, ну, даже необоснованно могут повышать свои цены, потому что медицинские услуги – это так называемый неэластичный товар, который не сильно зависит от цены. Если кто-то заболел, то готов отдать любые деньги, особенно если заболел близкий. Поэтому, вот, к сожалению, не всегда справляются с жадностью те клиники, которые так резко повышают свои услуги. Кстати, далеко не каждые клиники их существенно повышают. Есть те, которые повышают в несколько раз даже, а есть те, которые пытаются держать цены на том же уровне. И, кстати, обратите внимание, основной рост происходит как раз в стационарном сегменте, а в амбулаторном многие клиники, ну, за исключением крупных сетевых, стараются держать цены, чтобы люди к ним все-таки ходили. Поэтому здесь много факторов, но процесс подорожания в платном сегменте, безусловно, будет продолжаться, поэтому, наверное, стоит подумать о правильном обращении в бесплатный сегмент государственных гарантий.
И все-таки, возвращаясь к этой истории, я правильно вас понимаю? То есть устойчивый спрос на подобного рода услуги существует, и люди готовы, по сути, платить любые деньги?
К сожалению, да, люди готовы платить любые деньги за здоровье, и зачастую этим просто пользуются. И это очень тяжело, очень печально, потому что контролировать цены на платные услуги, в конце концов, в общем, необходимо. Так же, как, например, контролируются цены на жизненно необходимые лекарства. Они не могут стоить больше определенной определенной государством цены. Было бы очень неплохо, если бы регулирование цены платных услуг все-таки, в общем, в какой-то степени государство наладило, особенно сейчас. Особенно учитывая, что стали пользоваться этими услугами даже пожилые граждане, которые раньше очень мало ими пользовались.
Это говорит о том, что бесплатная медицина так нехороша, что даже пожилые вынуждены идти к платным?
Я думаю, что в бесплатной медицине основная проблема в том, что там длинные довольно сроки ожидания, как всегда, в общем, в общественной медицине, не устраивающие часть наших граждан. И поэтому, собственно, люди платят за более быстрый доступ, потому что и качество лечения, и протоколы лечения, они одинаковые. Просто речь идет о том, что люди не всегда понимают, что ничего страшного, если ты там через 3 дня получишь эту услугу, а не прямо здесь и сейчас. Ну, всякие бывают ситуации. В любом случае, на рынке платных услуг нужно наводить порядок и не допускать катастрофического роста, который тоже возможен, ровно потому, что это неэластичный товар, и люди, правда, могут заплатить любые деньги.
А если государство... государство придет туда в попытке регулировать все эти цены, не схлопнется этот рынок?
Нет, конечно, нет. Он будет бесконечным и постоянным, потому что люди всегда будут лечиться, и люди всегда будут искать лучшие условия. Ну, в платной помощи, я говорю, единственное, что отличает платный сегмент от бесплатного, это условия предоставления этой помощи. Но чем лучше будет работать государственный сегмент, тем сложнее будет наращивать цены в платном сегменте. Поэтому здесь такой вопрос.
Спасибо. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. В Институте стоматологии, утверждает Людмила 836-я, в июне 2024 года консультация стоила 1425 рублей, а теперь 3000 рублей. А теперь, многие работающие ленятся оформить себе налоговый вычет за расходы на платные лекарства и медуслуги. А это немалые 13%, которые несложно возвратить. Накануне пенсии проработал всего 3 месяца, и то оформляю. Сэкономленные деньги, заработанные деньги. Ну, только, Макар, давайте все-таки напомним, что, насколько я помню, 125 тысяч – это максимум вот этих услуг, может быть, с которых вам 13% вернут. 7373948. Некоторые анализы не делают в государственных учреждениях, утверждает Вячеслав 326-й. Прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Работаю в медицине, медицинской сестрой 21 год. Хочу сказать, что цены в коммерческих организациях, я из государственного учреждения перешла в коммерцию, работаю год в коммерции, цены ни врачам, ни медсестрам не подняли. Да, очень подорожали препараты, но цены не подняли.
Зарплату вы имеете в виду?
Да, зарплату.
Да, потому что цены-то, может, и выросли. 7373948. Это не за счет роста зарплаты врачей, говорит наша слушательница. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Слушаю передачу. Вот очень бы хотелось согласиться с экспертом из Высшей школы экономики, но при всем уважении не могу. Буквально ситуация. 20 декабря поднялась 39 температура и держалась 4 дня. Обратились в государственную поликлинику, ну, вызвали врача. Через 4 дня врач говорит, ну, нужно анализы сдать. Записали на анализы через компьютер на 13 января. Естественно, пошли в инвитро и сделали платно. Ну, какие сроки могут обсуждаться, когда вот речь идет о здоровье, причем достаточно быстро?
Ну, может быть, врачи не видели необходимости в срочных анализах вашей ситуации?
Нет, врачи как раз видели, просто запись была только на 13 января. Развели руками, сказали, ничего сделать не можем.
Ну, понятно, в больницу при этом не повезли. 7373948, телефон прямого эфира, код 495, по поводу того, как работает медицина. Медицина, может быть, и хорошо работает, но при этом опережающими темпами растет в цене. Сегодня стало известно, опубликовано исследование компании «Лучи» газеты РУ. Так вот, выяснилось, что средняя стоимость медицинских услуг в России за год выросла больше, чем инфляция. Официальная инфляция, и это тоже новость, по-моему, вчерашнего дня, чуть меньше 10%, а медицинские услуги за год выросли в цене на 15%. Что у вас есть из доказательств того, как растут в цене медицинские услуги? А в чем проблема? Прикрепиться по полису ОМС в платную клинику? Такая практика есть, мало кто о ней знает. Но моя жена, например, прикреплена по ОМС в платной клинике рядом с работой и ходит в платную и государственную. Это Ярослав, 48-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Добрый. Вот могу поделиться личным опытом.
Давайте, вы уже делитесь, вы в эфире.
Извините, связь прервалась.
Прервалась связь. Опыта не получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Николай, если вот женщина сказала, у нее температура была, да? Ну, как бы нужно сразу вызывать врача. Если врач говорит, что вот на 13 число ждать нельзя, нужно ехать самому в приемный покой, или чтобы вас отвезли на скорой помощи в приемный покой, и все вам будет бесплатно.
Ну, я поэтому и сказал, говорю, что в больницу не повезли. Я не знаю, как у нас сейчас с самотеком можно оказаться в больнице. Частные клиники в основном арендуют помещения, объясняет Сергей 923-й, поэтому аренду поднимают в цене, и цена на медицинские услуги, соответственно, растет. Так что, может быть, стоимость медицинских услуг выросла в цене опережающими темпами, потому что вы опережающих темпах растет в цене аренда. Еще раз напомню, сами специалисты объясняют это так. Инфляция плюс подорожание технологий плюс подорожание препаратов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Но что-то и дешевеет, и это неожиданно. В России снизилась средняя стоимость автомобилей с пробегом. Автору оценка утверждает, что средняя стоимость автомобиля в России на вторичном рынке сейчас упала до 2 миллионов рублей. Это на 12% ниже, чем в январе прошлого года. Правда, объясняют это тем, что стало больше сильно подержанных автомобилей. То есть новые автомобили со вторичного рынка или более-менее новые автомобили как-то перестали продаваться. Средний возраст подержанной легковушки увеличился почти до 9 лет. Пробег приблизился к 145 тысячам километров. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист. Егор Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
То есть вторичный рынок, средняя цена машины там снизилась, потому что машины стали старше?
Ну, на самом деле, все довольно понятно и очевидно. Напрямую это связано, конечно, с состоянием рынка новых автомобилей, потому что сейчас, невероятно высок утилизационный сбор. Это, естественно, ставит финансовый барьер перед людьми, которые хотели бы купить автомобиль, и в результате большое количество людей начинает просто отказываться от приобретения нового автомобиля, оставляя у себя старый, ну и, соответственно, предложение на рынке бэушек начинает уменьшаться.
Так, подождите, люди не хотят продавать автомобили, потому что им нечего купить нового?
Да.
Так, а почему дешевеет средний автомобиль с пробегом?
Дело в том, что в результате на рынке начинают превалировать автомобили, которые имеют просто больший возраст. Вот, то есть плюс-минус живые автомобили остаются во владении человека, а те машины, которые явно уже требуют каких-то вложений, они отправляются на продажу. Ну, в общем, выглядит все приблизительно каким-то таким образом. Дело в том, что еще и рынок вторичных машин, точно так же, как и рынок новых автомобилей, переживает всякие колебания в зависимости от того, что творится вообще в целом по стране. И я думаю, что сейчас на рынке бэушек временное затишье. Вообще традиционно рынок БУ автомобилей, как правило, где-то в 4 раза, может быть, чуть больше, крупнее, чем рынок новых машин. Если вот в прошлом году у нас было продано там порядка 1 600 000, то рынок бэушек составлял более 6 миллионов автомобилей. Но вот сейчас такая вот довольно парадоксальная ситуация. Может быть, это связано с тем, что как-то смещается потребительский спрос, все находятся в ожидании, что делать, там, купить автомобиль, не купить автомобиль, остаться на своем автомобиле, и вот это затишье побуждает иногда продавцов, которые, в принципе, продают, если мы говорим о частниках, продают автомобили, потому что им банально нужны деньги, каким-то образом двигаться в цене, но, соответственно, покупатели при этом не очень торопятся пока что, я думаю, явление довольно временное, и это было связано с тем, что перед утильсбором достаточно много финансов было потрачено на то, чтобы купить автомобиль до повышения утильсбора. Ну и, соответственно, вот такое затишье образовалось. Ну, я думаю, ничего страшного в этом нет. В любом случае, рынок бэушек у нас намного живее рынка новых автомобилей, и ничего катастрофического здесь не происходит.
И все-таки человек, который хотел, грубо говоря, купить нового китайца, а который сильно подорожал, и у него на этого китайца денег не хватает, и он вместо этого пытается купить на вторичке, скажем, трехлетнюю машину. Это теперь не работает?
Ну, на самом деле, с одной стороны работает, с другой стороны, мне кажется, просто люди находятся в режиме ожидания, потому что разница между новым китайцем и бэушным автомобилем, она уж очень большая, но я имею в виду с точки зрения потребительских свойств, наличия современных ассистентов активной безопасности, информационно-развлекательных возможностей. Поэтому сейчас вот прямо вот такую глубокую аналитику довольно тяжело дать, потому что происходит, никто не исключает каких-то сезонных изменений, вот, как сезонного колебания спроса на эти автомобили. Но в любом случае, я думаю, сейчас рынок бэушек, во-первых, оживет, а во-вторых, с учетом того, что утильсбор продолжает расти, мне кажется, цены на БУ автомобили пойдут вверх.
Спасибо. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, был с нами на прямой связи. Параллельно мы видим на карте пробок перекрытие, судя по всему, из района Кремля через Кутузовский проспект на выезд из города. Во всяком случае, так показывает Яндекс. Есть перекрытие в том районе и на Садовом кольце, в районе от Парка культуры до, соответственно, пересечения с Новым Арбатом. Имейте это в виду. Если есть возможность не ехать в тот район, видимо, лучше не ехать. При этом есть, судя по всему, ограничения даже на Кутузовском проспекте при движении из области в сторону центра. Так показывает Яндекс. До этого, соответственно, в районе пересечения, соответственно, что это у нас тут? Минская улица, да? Начиная от Минской улицы, даже чуть раньше начинается эта пробка, а перекрытие, или что это такое, я не понимаю, где-то в районе пересечения с третьим транспортным кольцом. По поводу рынка автомобильного, рынка вторичного автомобильного рынка, присоединяйтесь. 7373948. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, я заметил простую вещь, что цены на автомобили бэушные задрались там где-то в течение прошлого года продавцами очень сильно. И сейчас, так сказать, ну, просто люди их не покупают по такой цене, и вынуждены многие сбавлять ценник, и это, видимо, вызывает иллюзию, что ценник падает. На самом деле ничего не падает, просто что-то стоит на продаже, вот прям у меня вот в Автору отложено несколько машин, которые стоят на продаже уже где-то полгода, цена не меняется, они не продаются. То есть это не мои машины, я просто...
Ну, понятно. Не
вот. Если снизить цену, то я наверняка уверен, что они уйдут быстро. Но снижать никто не хочет, вот, и как бы поэтому все как-то встало, все в каком-то ожидании.
Ну, то, понятно. Что, на ваш взгляд, подождите, когда вы говорите, цены задраны, насколько, по ощущениям?
Ой, это кому как вздумается, понимаете? Вот когда стали вот это какие-то колебания происходить там с ценой, все стало вокруг вообще повально дорожать, вообще все стало дорожать, вы же, наверное, заметили. И поэтому люди, продающие свой автомобиль, думают, ну да, надо его как-то побольше, наверное, поставить в цене. Все же дорожает вокруг. Вот, не учитывая то, что покупатель-то вряд ли на это клюнет. Да, дорожает, но все равно, если поискать, можно себе найти какой-то вариант, который устроит...
Слушайте, если все дорожает, значит, покупатель на это клюет. Значит, клюнет и на подорожавшую машину.
Нет, не на подорожавшую. Я имею в виду, что на сильно подорожавшую не клюнет. Но если прям вот упереться, найти себе автомобиль и еще, так сказать, поторговаться, то у вас получится.
Ну, понятно. А тут, получается, цены задраны настолько, что понятно, что торг, может быть, и уместен, но бессмысленен. Так, таких серьезных торгов обычно не бывает. 7373948. Кто у нас покупает или продает машины в эти дни на авторынке? Вторичный авторынок имеется в виду, говорят, снизилась средняя стоимость автомобилей с пробегом. Тут, правда, объяснение не в том, что цены падают, но еще раз напомню, эксперты говорят скорее о том, что машин более поддержанных стало, соответственно, более дешевых стало на рынке больше. Что вы скажете, кто там был, прокачал свою 10-летнюю Volvo, поставил мультимедиа современную за 65, головной свет за 35, и она теперь новая. При этом она осталась 10-летней, с этим придется согласиться, Анатолий. 7373948, телефон прямого эфира. Что там на рынке, с вашей точки зрения? Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей. Но я заметил такую тенденцию, то что многие ушли в Китай, а многие ушли, говорить на вторичку. И получается, рынок сам себя, можно сказать, выровнял. Потому что кто-то не хочет, китайцы, как я, например, а на дорогую денег нет. На, допустим, евро, как раньше были там форды, немцы, мерседесы, BMW и
так далее. Так, с вашей точки зрения, они будут дорожать или дешеветь дальше?
Ну, скажем, больше понравится подорожание чуть-чуть.
Но небольшое, чуть-чуть. 7373948, прошу вас.
Да, спасибо за эфир. 284. Смотрите, какая вот ситуация получается, что если раньше человек... Ну, вот я, например, занимаюсь корейцами, да? У меня Kia Rio 13-го года. Если раньше... Вот сейчас вот ей было, да, 11 лет, 10. Я мог ее сбыть и взять что-то такое. То сейчас человек ее просто уработает в хлам.
Потому что непонятно, что взять взамен. В России при этом снижается средняя стоимость автомобилей с пробегом. Далее новости.